Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 18-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, стихи с 6 по 11, и, как всегда, отрывки из посланий апостола Павла, вырванные из контекста, приводят к тому, что мы зачастую остаемся в недоумении, какое отношение сказанное апостолом в том или ином отрывке имеет к нам сегодняшним, поскольку это все-таки письмо, адресованное конкретным людям, жившим в конкретном месте в конкретное историческое время. Данный отрывок, он начинается словами: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с понуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Ну, казалось, так все элементарно, но давайте больше окружающим, и вам тоже прибудет, и вы будете еще более щедро давать, опять-таки, близким, которые в этом нуждаются. Но как-то не похоже, чтобы апостол Павел имел в виду только это.
Ну, в первую очередь, апостол Павел имел в виду пожертвования, которые собирались для нужд церкви. Дело в том, что с древности церковь существует на пожертвования верующих людей. Это основной источник финансирования. И для некоторых людей это является какой-то темой, ну, чуть ли не табуированной или, во всяком случае, спорной. И я знаю, что многие притыкаются об это. Ну, вот, как же так, церковь и деньги и так далее. Хотя любой человек, ведущий хозяйство или там содержащий свою семью, прекрасно знает, что без трудов, без денежных средств, как он будет какой-то проект начинать или что-то делать, или что-то обустраивать, и как-то по-житейски все прекрасно знает. И просто не все люди в курсе то, что церковь содержится на пожертвования людей, туда ходящих, то есть на пожертвования христиан. И древнехристианская община точно так же существовала, причем некоторые общины были более состоятельные, там были члены этой общины более богатые и, например, не находились под таким жестким гнетом гонений, как, например, христиане в Иерусалиме или там позже в Антиохии. И поэтому часто апостолы посылали своих учеников, там, в том числе апостол Павел, там, своего ближайшего соратника Тимофея или Вараву, чтобы они собирали эти пожертвования. И иногда притыкались как раз на то, что люди говорили: а чего это мы должны куда-то там деньги жертвовать, а самим мало, или еще что-то такое. А иногда наоборот, апостол Павел поражался той щедрости и доброохотности, с которыми люди передавали вот эти пожертвования в центр. И вот об этом в первую очередь сейчас пишет апостол, то, что тот, кто щедро сеет, тот и пожнет щедро, потому что это в целом такая история, связанная, как это ни странно, с любовью. Что любовь – это отдавание, а эгоизм – это забирание. И вот если человек, знаете, и в храме приходит, где мои вкусные просворки, где мои бесплатные свечки, а почему это записки, тут вот что-то нужно платить, какие-то пожертвования, я хочу все бесплатно, я хочу только все забрать, хор пускай мне споет красиво, батюшка пускай проповедь скажет интересную, а я все получу и пойду во свояси. То есть вот такая забирающая система. это плохо. Апостол Павел говорит, наоборот, важно для любого человека, и особенно для христианина, быть отдающей системой. Если ты щедро сеешь, если ты приходишь с мыслью, а что я могу сделать для этой общины? Причем не обязательно финансово. Ты можешь там помыть полы, ты можешь помочь с подсвечниками, ты можешь попреподавать детям в воскресной школе, ты можешь помочь, там, не знаю, кому-нибудь из прихожан с техобслуживанием, раз у тебя есть собственный автосервис, ну и так далее. То есть вот этот импульс, когда человек развивается настолько, что хочет быть в отдавании, хочет сеять, то, конечно, как апостол говорит дальше, Бог воздаст, причем другой монетой. Не обязательно, как некоторые люди думают, я сейчас вложу вот какие-то деньги в храм, а мне в бизнесе там вернется. Да может, это вернется через здоровье твоих детей или улыбку твоей жены, откуда ты знаешь. То есть тут очень важно. Авросий Медиоланский об этом писал. У него мысль такая интересная, что Бог платит иногда другой монетой, не обязательно тем же самым. Вот, поэтому апостол побуждает нас не быть забирающей системой, в том числе по отношению к своей собственной общине.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 6 главы, стихи с 31 по 36. Я думаю, этот отрывок большинству из наших радиослушателей хорошо известен. Это слова Христа о том, что «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят». И заканчивается это рассуждение совершенно парадоксальным. И сколько ни повторяй, все равно каждый раз как какой-то удар воспринимаемым призывом, но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Это, конечно, очень красиво, когда ты это читаешь, но когда ты пытаешься хотя бы в каком-то приближении в своей жизни попробовать это осуществить, это кажется совершенно неподъемной ношей.
Знаете почему? Потому что под врагами люди обычно представляют себе каких-то бармалеев из стран Востока, которые там, я не знаю, из Сомали, которые пиратствуют, там, грабят корабли, или вот ну, каких-то вот таких людей, которые вот, там, нападают на твою родину или еще что-то. Вот к ним нужно, вот мы представляем, как вот они там сжигают деревню, и немцы, да, пришли, сожгли деревню, и ты к нему должен проявлять благодеяние. Хотя и это было в истории нашей родины, когда немцы отступали, многие наши бабушки выходили, подкармливали этих уже потрепанных, обмороженных, значит, врагов, которые отступали. Но тут речь идет не про них в первую очередь, потому что в другом месте Евангелия Христос говорит удивительную фразу, которую тоже люди обычно пропускают. «Враги человеку, домашние его». Потому что обычно для нас самый такой именно враг тот, кто ближе всего. То есть нас вот если кто-то на улице подойдет, там нам скажет, что это ты тут вообще стоишь, или там обзовет как-то, или что-то неприятное нам скажет, ну, мы подумаем, сумасшедший какой-то городской, и пойдем дальше. Мы, может, даже ну, особо не отреагируем на это. Но когда кто-то ближний нам скажет, что ты сегодня плохо выглядишь, а муж, представляете, Марин, скажет такое, или жена что-то там, что ты, вот у соседки муж-то получше тебя будет. Ну все, и у тебя сразу настроение. Или там ходишь все время в ванной, и кто-то не закручивает колпачок от пасты. Или кто-то постоянно твое пирожное. Вот у меня, знаете, боль какая. Я как не куплю на 6 человек 6 пирожных, обязательно мое кто-то съест. Ну вот враги. Враги съели мое пирожное. Вы не мое пирожное не едите. Вот сколько я с Мариной знаком, ни разу она мое пирожное не съела. Никто другой не ест. А вот эти постоянно. И вот их любить... просто так. Господь же говорит, если вы хотите быть сынами, дочерьми Божьими. То есть вот Бог умеет нас любить, несмотря на то, что мы ну, постоянно совершаем какую-то, как бы помягче так сказать, шляпу какую-то, то мы творим, там, нарушаем заповеди Божьи, не соблюдаем тех обещаний, которые сами Богу даем. С нас получить вообще, ну, мы нищие, что мы можем Богу дать? Вот. И у него... он проливает дождь на праведных и на неправедных, на злых и добрых. И он призывает нас быть похожими на него, чтобы наша любовь была безусловной, как этот в Винни-Пухе. Безвозмездно, то есть дадом. Вот. И это вот... Ну, мы так не умеем, мы должны научиться. Как Христос говорит, научитесь от меня, ибо кроток я и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И вот наша задача учиться. Просто мы не хотим учиться, мы хотим всех учить. Мы хотим вот выйти и всем рассказать, как правильно жить. А нам нужно учиться. И тогда мы сможем полюбить сначала хотя бы своих, вот тех, которые с нами, эти враги, живут под одной крышей, а потом уже будем Бармалеев из Сомали любить.
То есть вы хотите сказать, что слова Спасителя «И если любите любящих вас, то какая вам за то благодарность» это тоже для нас определенная загадка, потому что мы любящих нас тоже не любим.
Мы их-то не любим, да. Ну, то есть Господь от нас думает, Он лучшего мнения о нас, чем есть на самом деле, потому что даже те, кто в нас вкладываются, мы типа смотрим «мало». Что ты мало в меня вкладываешься? Вот, то есть нам врагов нужно любить, а мы не можем даже этих. Но этих-то ладно, мы хотя бы как бы там, скрипя сердцем, как-то принимаем. Но мы их не любим. То есть почему? Потому что любовь, она не зависит от того, вкладывается в меня или нет. Вот, допустим, жена варит борщи, гладит рубашки, все как бы делают, ухаживает, и тут перестал это делать. Вот посмотрим, муж продолжает ее любить так же, как до этого. И жена, которую муж там холил и лелеял, дарил цветы, давал ей деньги на платьишки, перестал это делать. Продолжит ли она его любить так же или нет? Большой вопрос. Можем, кстати, проверить. Просто скажите вот своему мужу: муж, вот неделю вообще занимайся только собой, ничего мне не покупай, вот все, вот вообще в меня не вкладывайся. И посмотрите. Знаете, как эти нас любят? Чувства. Вот у меня чувства пропали, у меня чувства там это, остыли. Я вот уверен, что чувства сразу упадут на дно Марианской впадины. В смысле, он не будет вкладываться? Я что-то ради него все тружусь, пускай он вкладывается. То есть для нас это вообще это какая-то ну, суперсвятость. Любить безусловно. То есть в меня не вкладывается, а я все равно люблю. Это, знаете, вот чуть-чуть похоже на материнскую любовь, когда сын там играет, ведет какой-то не очень хороший образ жизни, а мама все равно его любит и принимает. Чуть-чуть это похоже на божественную любовь. Не совсем, но похоже. Вот. А нам к этой любви нужно идти, идти, учиться и учиться, как завещал один вождь, как учит одна партия.
Но слова Спасителя, и если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Но если не понимать это только буквально...
Нет, нужно понимать буквально. В том плане, что вы даете деньги взаймы, вы их потеряли. Этих денег больше не существует. Это самое главное правило для того, чтобы не ссориться, не расстраиваться, не разрушать отношения, особенно с близкими людьми. То есть все, что ты отдал в долг, ты эти деньги потерял в психике. То есть ты берешь сразу, ты не можешь отдать последнее. Я не могу отдать последнее, потому что у меня есть семья, у меня есть обязательства, у меня там платежи, ипотека, кружки детские, школа детская, там куча всего. И вот я понимаю, вот у меня мои обязательные платежи, вот такое количество денег, я их отдать не могу. Сверху то, что есть, да, я там, допустим, откажусь от какого-то кофеюшки, от какого-то там отдыха, но я могу их отдать, не повредив семейному бюджету. И эти деньги я, отдавая, Христос рекомендует не чаять обратно, потому что так поступают язычники. А если мы как бы отдали, вернутся эти деньги обратно, спасибо большое, не вернутся, я не буду звать ОМОН или еще что-то, или там выбивать из этого человека, или ссориться с ним, или там вычеркивать его из списка живущих. Это неправильно. То есть не давай ту сумму, которую критически для твоей семьи. То есть ты даешь то, что ты можешь, в принципе, забыть. Вот, это такое правило. А если мы отдаем в долг чая только получить обратно, ну да, мы просто вот по выгоде. Господь все время хочет, чтобы мы поступали по любви, а мы еще не научились даже по выгоде, мы до сих пор по страху, ну или как-то по выгоде. Но что по любви совсем, это прям нам тяжко дается. Но тренироваться надо. И вот как раз давать без ожидания, вернут нам или нет, это один из таких тренажеров для того, чтобы научиться любить.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас будет повод подумать о том, кто такие святители, кто такие наши первые иерархи. Мы будем 13 октября вспоминать святителя Михаила, митрополита Киевского, а 17 октября вспоминать святителей Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев. Так получилось, что эти люди, которые жили между временами их жизни несколько столетий. Но получилось так, что и первые, и вторые были первооткрывателями на определенной территории православной будущей церкви. И хотя, что касается святителя Михаила, есть разные мнения разных ученых, насколько он был действительно первым митрополитом киевским, но поскольку он крестил князя Владимира и его близких, и потом был вместе с ним в Киеве, и он и те епископы, которые были присланы вместе с ним, крестили народ киевский, можно все-таки, наверное, первенство отдать именно ему. Но его, как сказать, нестандартность, что ли, в том, что он был главой еще не состоявшейся, еще не учрежденной церкви. И, собственно говоря, никакую структуру он и не создавал. И ничем он не командовал, а главная задача его была миссионерство. И, собственно, все приехавшие с ним занимались тем же самым. Вот что важнее для святителя, что важнее для первого иерарха? Административно-хозяйственное устроение вверенной ему церковной территории или же просвещение, привлечение новых душ в ограду церковную?
Знаете, нашей церковью по православному учению, глава нашей церкви – это Господь наш Иисус Христос. И Он, как глава, смотрит, где, в какой епархии, в каком месте, какие его верные чада нуждаются, в каком первосвятителе. И причем интересно, что даже в одной ойкумене, в одном городе в разный период времени требуются разные святители. И у всех разные таланты, мы же знаем об этом. То есть мы даже из притчи о талантах, если брать не как деньги, а как действительно некие способности, то мы видим даже вот на Руси несколько раз, как Господь посылает святейших патриархов вот после окончания революции, точнее, со времен революции, когда восстановилось патриаршество после Поместного собора 18-го года, насколько разные были первосвятители. И каждый из них должен был сыграть определенную роль именно в этот исторический период, именно в правлении такого государя, ну, в данном случае, вот, главы партии и так далее. То есть каждый должен был исполнить свою роль. И кто-то там миссионер, кто-то устроитель, кто-то строитель храмов, кто-то молитвенник, кто-то... Иногда это сочеталось там, в той или иной мере. И понятное дело, что только так уже зарождается... Ну, понятное дело, что мы говорим про Русь, где уже как минимум было два крещения, Аскольда и Дира, там, Ольгово крещение и так далее. Но, тем не менее, уже постоянного, ну, постоянной структуры еще не было. И самое главное, не было великого князя, который бы сам стал христианином и который бы повел за собой народ. Мы просто плохо понимаем реалии того времени, потому что князь Владимир воспринимался не просто как нанятый правитель, как некоторый человек, который исполняет некую функцию, связанную с административным устройством, с законотворчеством или еще с чем-то. Он воспринимался как отец. Это вот в Древнем Риме было такое понятие патрофамилия, глава семьи, как некий старейшина, как, знаете, похоже на ветхозаветных патриархов, который вот Авраам решил, что он пойдет куда-то вообще далеко, непонятно куда, вот, но Бог ему обещал, что там будет хорошо, вот, в землю, где течет молоко и мед. И вот все пошли за ним, ну, потому что вот он пошел. И вот то же самое произошло с князем Владимиром. Вот кто не придет на Днепр, тот не друг князя. Все, это наш отец. Вот, мы за ним идем, ему доверяем, он больше, чем просто правитель, президент или еще кто-то, это отец. И поэтому, конечно, в этот момент нужен был какой-то такой святитель, который будет заниматься в первую очередь уловлением душ, вот тем, чем занимались апостолы. То есть, понятное дело, что структура важна, порядок нужен, нужно благочиние, нужно красивое там, богослужение, еще что-то. Но в данном случае нужно было вот какие-то первостепенные вещи. Это, знаете, я недавно ходил в поход, и там вот когда разбивается лагерь, то есть там не думают сначала о какой-то там красивости, где мы рукомойник повесим, или какие вот у нас здесь вот мы будем любоваться на звезды, или вот здесь вот мы там на гитаре играть будем. Идет речь про то, чтобы нас там не залило водой, то есть крыша над головой и еда какая-то. То есть какие-то первостепенные, важнейшие факторы, которые позволят дальше уже что-то делать. И вот ну, для владыки это было такое непростое испытание. И наверняка он, может быть, даже не ожидал этого, владыка Михаил, что вот такое именно задание у него будет от Бога. Но это обычно мы вообще все не очень ожидаем, что именно так Господь повернет нашу судьбу. Вот. И тем не менее он справился. И летописец говорит, что во время его первосвятительства церковь развивалась, начало, православие стало сиять, как солнце. Вот. И мы видим, какое влияние он имел на самого князя Владимира. И как он стал подтягивать нужных людей из Греции, учреждать какие-то первые общины, все, как бы всем этим заниматься. И, конечно, вот если ты понимаешь промысел Божий, ты принимаешь того первосвятителя с таким характером, с таким устройством и ценишь его качества, которые есть именно сейчас. То есть некоторые любят сравнивать, ой, вот этот святейший был такой-то патриарх, а вот сейчас вот такой-то. В каждый период Господь дает именно того предстоятеля, который наибольше нужен именно прямо сейчас. Именно сейчас он должен наибольшую пользу принесет для церкви. И я вот просто даже из личного опыта могу это сказать, и всегда вот я просто застал вот этот период, когда сменялись, умер святейший патриарх Алексей II в 2008 и взошел потом на первосвятительский престол святейший патриарх Кирилл. И как мы радовались тогда, молились тому, что предстоятелем стал именно святейший патриарх Кирилл, именно исходя из его таланта, ну, в первую очередь, там, проповедника, потому что мы смотрели его передачи на Первом канале, но у него вот какой-то есть удивительный талант у строителя, чтобы собрать, да, вот после длительного советского периода, после там многих всяких испытаний, и структурировать, и навести такой, с одной стороны, порядок, а с другой стороны, какую-то новую жизнь вдохнуть в церковные структуры. И я вот всегда радовался тому, что он сам миссионер, и много там трудов положил своих для того, чтобы донести, в том числе в молодежной среде, христианскую весть. И как сразу он стал этим заниматься, и подтолкнул все структуры. Вот там, например, я помню, радость для меня лично была, когда он вел огласительные беседы перед крещением, чтобы не было таинства, не были формальностью и так далее. И ты сразу видишь, что вот именно сейчас, именно вот в этих условиях нужен именно такой предстоятель. Вот. И то же самое было и в начале истории нашей церкви.
Я вот думаю, что касается святителей Гурия и Варсонофия казанских, интересно, а почему именно они? Дело в том, что у каждого из них в начале жизни было испытание, ну как, пострадать ни за что. Причем оба так или иначе оказывались в темнице. Если будущий святитель Гурий начинал свою взрослую жизнь с того, что был управляющим у князя Ивана Пенькова, и князю наговорили там всяких сплетен, что у него неподобающие отношения с княгиней, в результате он оказался в темнице. Вот. А что касается святителя Варсонофия, то он по молодости попал в плен к татарам. Вот единственное ценное, что дал 3 года пребывания в плену, то, что он язык выучил. И вот это вот все каким-то удивительным образом соединилось именно в тот момент, когда Иван Грозный окончательно победил, завоевал Казань, и вот встал вопрос, что нужно там... А там тяжелейшая была история, там нужно было не на пустом месте создавать новую православную епархию, а на месте, где вкоренился уже ислам. И это время совсем не похожее на наше или там на 20 век со всеми рассуждениями по поводу, могут ли представители двух разных религий жить в мире. Тогда такой, во-первых, практики еще и не было, а память была только о том, что было иго, и нужно было татарам, ну, татарам, монголам платить дань, от них получать ярлыки на каждый чих. И, естественно, русским православным это не могло нравиться. А нужно было каким-то образом вот на этой территории устроить вот эту самую совместную жизнь. Задача совершенно неподъемная, и непонятно, с какого боку было к ней подходить.
Именно такие задачи обычно Господь посылает людей, которые в своей жизни что-то понесли. Что-то потерпели, прошли через какое-то горнило страданий. Потому что в целом, особенно для мужчины это важно, на каком бы месте он ни нес свое служение, важно, чтобы он в жизни преодолел какие-то сложности. Мы вот там читаем всякие эпические произведения, как воспитывали спартанцев, как там детей посылали в горы там, с палкой. Он должен был отбиться от какого-то лютого зверя, преодолеть какие-то вот тяжелые испытания. Это не просто так, это не некий метафорический образ или там эпос, а реально мальчику нужны трудности. И чтобы он вырос в мужчину. И пароли... А мы не очень хотим этих трудностей. Я вот по себе знаю, что... зачем нам трудности. Хочется какой-то подкаст послушать, может быть, что-то там посмотреть. Может, там, вот кофеюшку с конфеткой. Меня тут угостили на радио «Вере». Вот мне очень приятно. А чтобы трудности, ну, как бы... Ну, они нужны. И мы видим там, допустим, тот же самый Иона, который поплавал немножко в ките, и сразу проповедь его укрепилась. Да, он стал как-то по-другому проповедовать. А то он хотел слинять от поручения Божия, а тут не получилось. Вот. То есть нужно вот что-то, вот как Иона там поплавал в чреве кита, а так вот будущие святители Гурий, Варсонофий, они тоже в темнице потомились какое-то время, он там 3 года, выучили язык, ну, Варсонофий выучил язык татарский и так далее. То есть это вот те испытания, те горнила, которые должно было их закалить, чтобы они не боялись трудностей. Потому что мы боимся трудностей, нам не хочется. Вот у нас так устроено наше поломанное грехом сознание, что мы не хотим идти туда, где тяжело. Хотя там наше развитие. То есть вот тебе Господь дает тяжелое поручение, через него ты станешь, ну, орудием в руках Божьих, ты сможешь стать сопричастником чего-то великого. И, как бы, в принципе, если есть некая амбициозность, некое желание послужить Богу не просто там чуть-чуть, а по-настоящему, жизнь свою, как апостол Петр говорит, «Господи, жизнь свою положу за Тебя». Но вот чтобы это превратилось из слов к действиям, нужно не бояться. Нужно идти, и вот Петр там испугался, допустим, да, там отрекся от Христа, но потом-то он пошел, проповедовал, погиб за Христа, отдал свою жизнь. Как и сказал, кстати, на Тайной вечере. И вот Господь избрал вот этих двух удивительных людей, монахов, которые в жизни пострадали. Вот они могут что-то... Это, знаете, очень видно. Я вот даже, когда общаюсь с людьми, которые приходят в храм, которые там нанимаются на работу в храм, или там вот когда пастырем человек становится, сразу видно, человек рос в тепличных условиях или в своей жизни что-то претерпел. Какие-то испытания. Это делает его крепче. крепче, он, если он прошел, конечно. Некоторые поломаются, наоборот. А вот если человек обратился к Богу, возопил к нему, сделал работу над ошибками, то он, наоборот, он чувствует себя крепким. Настоящий, может быть, воин Христов. Вот такими воинами стали эти два великих святителя.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. И вот мы подошли к самому главному дню наступающей недели, 14 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но кто не знает праздник Покрова? Это вот удивительным образом вживленный в наше сознание всем на свете, начиная там от топонимов, от фамилий, от столько всего Покровского, что трудно представить себе, что есть в России человек, который не знает про праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это невозможно, потому что он буквально нас окружает вот во всех реалиях нашей жизни. Но ведь праздник-то парадоксальный. Казалось бы, греки, которые в Константинополе молились о том, чтобы Матерь Божья их оградила от нашествия иноплеменников в виде непонятных каких-то русичей, они вряд ли подразумевали, что вот в этой самой стране этих непонятных людей день, когда Матерь Божья услышала молитвы греков и отогнала русских от стен Константинополя, вот этот день станет праздником именно для этих самых русских, а греки потихонечку забудут про него. Как это вообще может происходить?
Ну, потому что история, она нелинейна. И то, что там может быть скорбью для одних, может быть совершенно по-другому осмысленно для других, например, там перенесение мощи Николая Чудотворца. Мощи, да, из греческого города
украли, утащили.
А мы видим и понимаем, что это было спасение для этих мощей, которые могли попасть в руки иноверцев, которые могли просто уничтожить их. И таким образом святитель Николай, вот с его благословения, по преданию, именно произошло вот это перенесение мощей. Греки этот день не празднуют, а мы отмечаем. В этот день День Ангела. Вот, поэтому мне особенно радостный. И тут, ну, примерно, да, то же самое, как проходит какое-то время, как-то по-другому люди это осмысливают, и где-то что-то там вспоминается, где-то что-то забывается. Для нас просто этот праздник стал родным. Я тоже анализировал, почему русские люди так сильно полюбили этот день, и так вот один из важных дней в году. Ну, помимо того, что там есть такие чисто сельскохозяйственные объяснения, что завершается уже там пахота, там вот уже там какой-то первый снег, не первый снег, какие-то еще вещи. Есть такое для меня, ну, некое духовное объяснение любви русских людей к этому дню, потому что в целом для любого человека материнская любовь — это нечто, ну, это некое основание жизни, потому что материнская любовь, она безусловная. Мама тебя любит любым, чтобы ты не отчебучил, она тебя примет, тарелку супа тебе нальет, скажет: ты ж мой непутевый сын, Вот, ну, как-то все равно погладит, обнимет, вот. Ты, может быть, где-то там валялся в луже, она там, значит, возьмет какой-то плед, закутает себя в этот плед и скажет: «Эх, ты мой там непутевый». А у самой глаза добрые, как-то она тебя так погладит, и все. И человек понимает, что да, он ошибился, да, он где-то, как говорит молодежь, накосячил, но есть тот, или точнее та, кто тебя примет, простит, и вот в этом таком состоянии, вообще никакущем, да, все равно не будет тебя отгонять, и все равно отнесется с какой-то любовью и принятием. И у многих людей нету мамы, они ее потеряли, ну, просто по старости она умерла, или люди, которых бросила мама, или люди, с которых нету близких отношений, к сожалению, с матерью. И вот они такие недолюбленные. И они понимают, что у них есть небесная мама, которая готова снять платок с головы, обернуть им тебя, то вокруг тебя там враги, кто-то осаживает твой офис, твой город, ну, как бы твою семейную крепость, какие-то коллекторы, которые пришли выбивать долги, или какие-то у тебя проблемы, или трудности на работе, или какие-то обстоятельства тяжелой семейной жизни, или просто тебе печально или грустно. И вот есть матерь, которая мама не только для Господа Бога нашего Иисуса Христа, она матерь общая для всех христиан. И, как мы ее называем, заступница усердная, мать Бога Вышнего. И вот она может прийти, вот, да. Сколько случаев мы таких знаем, что там Господь отворачивался, ну, вот от кого-то, ну, там, понятно, что это символически, но там он на иконе какой-то грешник там обращался с молитвой, и Христос убирал свое лицо, а Матерь Божья там просила, ходатайствовала, что: «Господи, пожалуйста, прояви милосердие к вот этому человеку». И вот этот материнский образ, он у нас очень яркий в сердце. И мне вообще кажется, нам, мы в большинстве своем такие северный народ, у нас есть южане, но большая часть у нас все-таки северные, такие достаточно суровые условия, особенно где-нибудь там в Мурманске, еще там где-нибудь в Архангельске. И люди, вот им нужно отогреваться, и вот они через эту материнскую любовь как-то отогреваются. И поэтому тут Божья Матерь снимает свой покров, тебя как-то им обволакивает вот этой своей материнской любовью, и тебе становится легче. Все, как минимум, есть один человек, который даже такого тебя непутевого принимает.
Мне кажется, что тут хорошо бы еще вспомнить альтернативный взгляд. В проповеди на праздник Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Антоний Суржский начинает свою проповедь с таких слов: «Сколько боли, сколько страха прошло через русскую историю, и не только в ее советском образе, но и в самой церкви. Мученики восставали из столетия в столетие, свидетели Христова погибали. Как же это можно совместить с нашим убеждением, что над церковью нашей, над Родиной нашей покров Пресвятой Богородицы?» Он там очень подробно разбирает это ощущение. Вот, с одной стороны, ожидание того, о чем вы говорите, что вот вся боль утихнет, все проблемы разрешатся. Но вот в понимании митрополита Антония Суржского покров этого вовсе не означает.
Ну, тут я бы скорее сказал так, что мама, ну, за сына не воюет. То есть сын приходит там на побывку, она его может накормить, обнять, там, потрепать его слипшиеся волосы и так далее, как бы поддержать, но дальше он должен идти дальше воевать на внешний контур. То есть матерь, ну, нельзя инфантильно думать, что вот я приду к маме, и она должна там все мои проблемы решить. Ну, ты взрослый человек уже, ты можешь получить от мамы там дозу принятия любви и поддержки, но дальше нужно идти и что-то делать. Более того, мама, это вот все, у кого есть мама и кто ее любит, согласятся, она же может и покритиковать. Ну, то есть она пришла, она тебе суп-то дала, она-то тебя приняла, обогрела, но она сказала: там, сын, почему ты так несправедлив к своей супруге? Почему вот она мне звонила, ну, говорила, мне стыдно, что ты так себя ведешь с ней. То есть мама может дать и критику. И Матерь Божья тоже может так, опять же, обняв, обогрев, все, ну, сказать, что смотри, ты не туда идешь, ты не тем занимаешься. Не тем занимаешься, дорогой мой сын. Вот, то есть мама, матерь может дать и такой ответ. Поэтому совершенно не означает, что если Богородица нас любит, покрывает нас своим амофором и так далее, что это автоматически означает избавление от всех бед и напастей. Потому что большая часть того, что с нами происходит в негативном ключе, связано не с тем, что Бог нас не любит, забыл и так далее, а это последствия нашего злого выбора. То есть Бог разрешил Адаму с Евой быть, ну, проявлять свою свободу, в том числе в выборе зла, и с тех пор человечество периодически убирает зло. И мы несем последствия вот этого тяжелого выбора. Мы сами в своей жизни очень часто выбираем зло, несем последствия этого выбора, но нам не очень хочется, ну, как бы, ну, видеть свою вину в этом. И мы поэтому говорим, что вот что-то там Господь меня забыл или наказывает, или вот Матерь Божья от меня отвернулась. Да Матерь Божья постоянно на тебя смотрит и слезы льет. Но мы должны сами как бы отвечать вот за свои поступки и не занимать вот такую инфантильную позицию, что это вот все они. Поэтому, да, Матерь Божья обогреет, подбодрит, помолится за тебя ко Господу Богу. Но дальше ты должен сам что-то делать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас много воспоминаний святителей, и среди них, как такой драгоценный камень, святой праведный воин Фёдор Ушаков, память его 15 октября. А из святителей мы будем вспоминать всех московских святителей 18 октября, и это такой удивительный собор, о котором, я думаю, нам стоит отдельно поговорить. Что касается святого праведного воина Фёдора Ушакова, то мы знаем много стартилатов. В древние времена было такое поле для того, чтобы воин мог доказать свою веру во Христа, иногда как мученик, иногда на поле брани. Потом эта практика потихонечку была забыта, и вот среди военачальников нового времени, пожалуй, единственный – это Фёдор Ушаков, которого вспоминали во все времена, и мы как-то выросли, нам рассказывали о Кутузове, Суворове и Ушакове, но, правда, не сообщали, что он был святым человеком, человеком святой жизни. Но когда мы пришли в церковь и стали знакомиться с житиями русских святых, прежде всего мы наткнулись на то, что Ушаковых Фёдоров в русской истории целых двое. Дядюшка и племянник. Вот племянник был великим флотоводцем, а дядюшка был удивительным человеком, про которого, ну, совершенно по недоразумению не написано какого-нибудь совершенно удивительного романа в стиле «Трёх мушкетёров» или чего-то в этом духе, потому что его жизнь – это сплошной роман, в особенности в первой его половине. Это человек, который в те времена, когда дворянин обязан был служить, приняв присягу на военной службе, он сбежал с этой военной службы, то есть стал вне закона. избежал он сознательно, вот приняв такой образ крестьянина, что в XVIII веке могло закончиться крайне плачевно. В общем, у него приключений было очень много. Так получилось, что в его жизни участие принимали первые лица государства, включая императрицу Елизавету. В результате он оказался монахом и был одним из тех людей, которые возобновили совсем пришедший в упадок Сынаксарскую обитель и стал там настоятелем. Что касается Федора Ушакова, как это ни удивительно, он первое свое отличие получил вовсе не за сражения и не за воинские подвиги, а за то, что он справился с эпидемией. И это само по себе удивительно в истории жизни прославленного военного. А под конец жизни, отвоевав уже, он уехал в свое имение неподалеку от Сынаксара, и его жизнь, насколько я понимаю, была мало чем отличалась от жизни монахов. Он сам этого хотел. Во время Отечественной войны 1812 года очень много денег потратил на госпитали, на вооружение для ополчения. То есть человек, который имел перед глазами пример дяди и стремился вот этот пример в своей жизни тоже использовать.
Ну, конечно, не всех военачальников, даже очень талантливых, прославляют улики святых. И некоторые удивляются, что это значит. Его прославили за то, что он удачно убивал врагов, за это его прославляют. Но если мы посмотрим жития древних мучеников, вот праведных воинов, то их прославляли не за это, не за то, какие они талантливые были. Вот мы знаем, что, допустим, Георгий Победоносец был очень талантливым воином на хорошем счету самого императора, или там Дмитрий Мироточивый, Стратилат. То есть они тоже были именно в этом деле хороши. Они были мужественные, отважные. Может быть, у них тактика была потрясающая. Если мы посмотрим на морские сражения, которые организовывал праведный воин Фёдор, то поражаешься, насколько он, некоторые говорят, обогнал вообще мысль вот такую флотоводческую. То есть он опередил свое время в плане вот этого таланта адмирала. Но не за это его прославили. То есть его, это можно, мы можем как бы исторически просто оценить роль личности в истории, поразиться вот этим талантом. Для государства, безусловно, это была большая, большая удача и большая радость иметь такого мужа государственного. Но прославляют за исполнение заповедей Христовых, за то, что у людей получилось реализовать какие-то христианские добродетели. И праведный воин Фёдор на своем месте смог их реализовать в полной мере. Недаром вы вспомнили про то, что он в первую очередь он там прославился, первую награду получил именно за то, что он помог спасти жизни людей. Причем в условиях, это не сейчас, когда можно там спастись от вредоносного поветрия тем, что какие-то строгие меры ввести, там какие-то вакцины, какие-то маски, какие-то еще что-то. То есть в те времена это все гораздо было на другом уровне, и все это сорганизовать без социальных сетей, без оповещения, без всего прочего было достаточно сложно. И вот он, не щадя, в буквальном смысле, не щадя своей жизни, всем этим занимался. И то, как он берег жизни людей, как он относился со вниманием ко всем своим подчиненным. И, конечно, в первую очередь мы смотрим не только на жизнь, там, доблесть человека, но на его кончину. Как на кончину великомученика Георгия, как на кончину великомученика там, Дмитрия, как на кончину других праведных воинов, так и на кончину Федора Ушакова. То есть, действительно, ну, ты в зените славы, ты получил большое состояние, он был богатым человеком, так прямо скажем, да, то есть за все свои подвиги получил очень богатое содержание. Он мог бы просто вот, знаете, как я сейчас слушаю некоторых там людей, особенно сейчас в роликах вот этих коротких, которые популярны в интернете, там люди говорят, о, я хотел бы встретить старость с бокалом виски, с сигарой в зубах, вот там, лежа на какой-то шикарной вилле в Испании, вот как бы старость мечты. И мы видим, что как... И Федор Ушаков, в принципе, мог бы себе позволить вот именно такую роскошную жизнь, светские рауты и так далее. А он предпочел уединение, молитву, жизнь рядом с монастырем и, как вы правильно сказали, неимоверное проявление милосердия и ту благотворительность, которой он занимался. И вот это окончание жизни потрясающе успешного человека, любимца многих светских людей, светских там дам и так далее, вот как он распорядился тем, да, той популярностью, тем богатством, которые у них были, вот, и как он сохранил себя и свое вот это внутреннее духовное состояние, вот, и каким, по воспоминаниям, он был сам очень аскетичен в своей личной жизни. Вот. И поэтому все вместе это дает нам основание, дает основание к прославлению вот этого великого человека. Я, кстати, был сам в Сан-Аксарском монастыре, и в школьные годы я там был в лагере в детском. То есть мы там приезжали и трудились, и жили там прям непосредственно. И там очень здорово, мне очень нравилось. Ты входишь вот в главный храм монастыря, и там слева дядя упокаивается, или наоборот, справа там дядя, а слева племянник находится. Причем у племянника рака в виде корабля. То есть, там, очень красивая такая икона. И меня это, конечно, как мальчика всегда очень будоражило мою фантазию. Я такой думаю, ну ничего себе, как это все потрясающе выглядит. И как вот родные люди, двое лежат спустя многие годы. Их объединила вот эта святая обитель. Вот, таких двух удивительных Федоров, это переводится как дар Божий, вот два дара Божия, которые Господь дал нашему государству.
Ну, теперь давайте все-таки поговорим о московских святителях, поскольку это отдельная огромная тема. Вообще, соборное поминание святых, ну, как у нас есть праздник трех святителей, мы к этому относимся совершенно нормально. То есть, когда собор там эстонских святых, собор казанских святых, собор московских святых, а здесь собор московских святителей. Почему епископы московские имеют такое колоссальное значение для всей русской церкви?
Дело в том, что Христос как-то дал притчу, которую даже, кстати, сразу не поняли ученики, про пастыря доброго и про овец. Пастырь добрый душу свою полагает за овца своя, наемник бежит, яко наемник есть и не ради овца. И это отрывок из Евангелия, вот эта притча, она всегда читается в день памяти святителей, в том числе московских святителей, которых мы перечислили. И это их объединяет, вот то, что пастырь несет, у него есть большая власть, да, то есть у епископа, тем более у первосвятителя есть власть над, получается, всем духовенством и над верующими не только города Москвы, но и над всем русским государством в духовном плане. И уж тем более, то есть он как бы вот эта власть первосвятительская, вот это пасторство налагает огромную ответственность. И многие люди, они не понимают, со стороны, может быть, это выглядит как-то по-другому, я об этом думал. И, может быть, знаете, сам, когда учился еще в семинарии, так мне со стороны казалось, вот, там вот епископ, так ему там хорошо живется, он там на машине ездит, его им по декана все приносят, как-то вот все это так вот выглядит со стороны, там на каком-то застолье. Я просто понимаю, сейчас вот у меня там уровень ответственности, допустим, приход мой, да, там мне еще какая-то хозяйственная деятельность, вот моя семья. Там ты попробуй, сорганизуй хотя бы четырех человек, вот у меня четверо детей, чтобы просто они вышли из дома, там, допустим, вовремя. Или чтобы они еще что-то там, или там сорганизуй, чтобы у тебя дома было все необходимое. Сорганизуй кого-то, вот я там, сорганизовать прихожан для там субботник провести. это уже очень тяжелая ответственность, и не все получается. А когда у тебя в подчинении город, ну, обязательно город, и там вот там 40 храмов, а если у тебя несколько городов, и у тебя там несколько сотен храмов, а если у тебя батюшек 1000 человек, и тебе их нужно сорганизовать. То есть я сейчас просто понимаю деятельно, насколько там огромная ответственность, допустим, лежит на нашем предстоятеле, Святейшем Патриархе. И ты совершенно уже по-другому на все смотришь. И вот это люди великой ответственности, которых мы вспоминаем. Как один тоже воспоминание об одном архиерее советского периода, там была такая фраза, что недаром архиереи три по три кадят. То есть когда совершает скождение, диакон кадит священника три раза, а архиерея три раза по три. И это не просто так, а в честь вот этих трудов, которые истинные вот архиереи, конечно, там везде может быть какой-то свой человеческий фактор, к сожалению. Ну, там и среди учеников Христовых из 12 апостолов тоже оказался один предатель. Поэтому тут не стоит на это думать, что это все как бы разбивает всю картину. А в целом, вот сколько я даже знаю владык, ну, действительно, вот тот уровень ответственности, который они несут, достоин того, чтобы их три по три покадить. И достоин того, что вот вспомнить этих святителей, которые зачастую должны были перед лицом царя ходатайствовать о церкви, иногда просто защищать, терпеть какие-то поношения. То есть не всегда эти отношения были простыми.
Некоторые... А иногда и ценой собственной жизни.
Да, мы знаем такого как? Святителя.
Да, и даже не одного, потому что это и святитель Ермоген, это и святитель Филипп Колычев,
и святитель
Тихон,
патриарх Московский,
и святитель Петр,
святитель Петр местоблюститель. Да.
То есть это все равно все вот.
Да, и они, представляете, уровень человека, вот я всегда об этом думаю, уровень человека, который готов на себя взять такую ответственность. Вот мне сейчас предложи, вот, отец Николай, там, хочешь там стать кем-то? Вот по молодости ты еще такой думаешь, о, я бы там стал бы каким-то супернастоятелем, или, там, благочинным или еще кем-то. Ну, когда вот помоложе, поглупее. Сейчас ты понимаешь просто уровень ответственности, это нужно быть самому такого уровня, и причем не то, что ты себя оцениваешь, я такого уровня готов стать там, епископом или первосвятителем, а это Бог видит реально по фактам какого ты уровня, возлагает на тебя такую ответственность. Мне понравилось очень недавно владыка Тихон в одном из своих интервью, Шевкунов, глава Крымской митрополии, он сказал, что плох тот монах, который мечтает стать архиереем. То есть да, монах может обладать очень такими высокими качествами, организационными и так далее, и так далее. И Бог, увидя это, через священноначале выберет его архиереем. Но если сам человек говорит, я достоин архиереем стать, это уже, ну, некое... Может быть, он не очень понимает, что это такое. Вот, поэтому да. Мы просто можем посмотреть в истории, как некоторые убегали от первосвятительства, там, Сергию Радонежскому ему предлагали настойчиво, очень-очень настойчиво, чтобы он стал как раз главой московской митрополии, а он отказался. Сказал, я вообще убегу, и никогда меня больше не увидите, если будете дальше меня заставлять. Вот, поэтому это, ну, действительно очень тяжелое бремя. Тот, кто знает, вот. Я говорю, как только уже действительно сам стал за что-то отвечать, и сам уже достаточно давно в церкви, я стал это прям понимать и видеть, и у меня вопросов стало гораздо меньше, и каких-то вот этих, знаете, инфантильных рассуждений, ой, да вот эти, да там владыки, да вот эти там. Ты понеси ответственность хотя бы там за свою семью, или хотя бы за один приход, посмотрим, как ты ее понесешь.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
«Седмица» на «Радио Вера».